Глава 9. За обеденным столом передо мной и Алисией сновал Норман. Он наливал нам чай и подносил блюдо.
«Господин, как вам отбивная?»
— поинтересовался у меня повар. «Спасибо, Норман, все вкусно, как всегда. А теперь, пожалуйста, оставь нас наедине».
«Да, конечно», —
кивнул он и направился на кухню вместе с чайником в руке. Я посмотрел на Алисию, которая, кажется, не могла проглотить ни одного куска. «Почему ты не ешь?»
«Переживаю за тебя»,
— ответила она и положила вилку на тарелку с нетронутой пищей.
«Нашла, о чем беспокоиться». «Да? Ты мне лучше ответь. Почему ты так уверен, что герцог нападет?»
«Потому что Гунфрид такой человек, Алисия. Он не может терпеть, когда все идет не по плану. И, насколько я понял, из-за меня местные теперь относятся к нему с негодованием. Хотя на самом деле в этом только его вина».
«Это ты о чем?»
«О том, что он скрылся во время осады Мальзаира, а я помог городу. Но это была его задача».
«Да уж. Теперь этот проклятый герцог, по-твоему, не успокоится, пока не отправит тебя на тот свет?»
«Думаю, что именно так».
«И что нам делать?»
«Ну, для начала поешь что-нибудь, а то помрешь с голоду». «А я поеду поговорю с бургомистром по этому поводу».
«Но ты уже с ним говорил. И Флавий сам сказал тебе, что опасается вмешиваться в этот конфликт».
«Мне всего лишь нужно предупредить его кое о чем. Я скоро вернусь». Сказав это, направился к коридору и услышал очередной вопрос от нее вслед.
«О чем предупредить? Что происходит, Джон? То он тебя предупреждает, то ты его».
«Опять слишком много вопросов», — не оборачиваясь, ответил ей, подняв указательный палец вверх.
«А как иначе, если ты со мной ничем не делишься?»
«Не сочиняй давай. Я рассказываю тебе обо всем», — сказал и вышел за дверь. Шагая по коридору, заметил идущую впереди прачку с корзиной белья. На этот раз она не пыталась заговорить со мной, наверное, все поняла. Ну и ладно. Пройдя мимо нее, спускаясь вниз и сняв с вешалки свой плащ, замечаю лежащего на полу гнома.
«Багги, ты что, пьян? Почему лежишь на полу?»
Он открыл глаза и, тяжело дыша, ответил.
«Это мне ребро сломало. Я устал учиться у этой убийцы. Она настоящий зверь в бою».
«Но ты хоть чему-нибудь научился?» — спросил я, застегивая плащ.
«Да черт его знает!»
Гном встал на колени и затем поднялся на ноги.
«Вроде да, но какой ценой?»
«Зато больше не будешь терять пальцы во время сражений», — подбодрил его и приблизился к двери.
«Может быть. А куда ты собрался? Можно с тобой?»
«Маги, ты уже становишься как Алисия. В город еду к бургомистру. А ты иди и тренируйся дальше».
«Нет. Говорю же, устал я от этих проклятых тренировок. Они меня до ручки довели. К тому же за тобой могут следить шпионы из его заносчивого орданского рода. А я помогу тебе в дороге».
«Ты понимаешь, что мне это не нужно?» — улыбаясь ему в ответ, выходя на крыльцо.
«И что? Все равно я поеду».
«Ну ладно. Езжай».
«Хе-хе-хе-хе-хе», — потер ручки гном. «Пусть Квазик один получает люлея тайка».
«Вижу, вы с Квазиком прямо лучшие друзья».
«Ага, такие друзья, что с радостью столкнул бы его в лаву с вершины вулкана».
«Понятно». Разговаривая с ним, мы быстро доходим до повозки, которую Мариус заранее запряг по моей просьбе. Забравшись на козлы, мы с гномом трогаемся в путь. Выехав за ворота, сворачиваем на дорогу, и Багги начинает рассказывать о событиях в моем замке, которые я даже не замечал.
«Джон, а ты в курсе, что одна из твоих горничных, Юлиана, беременна?»
«Нет».
«Вот. И она даже не знает от кого».
«Как так?»
«Говорит, что спала с Орвином, а еще с каким-то рыбаком».
«Вот это дела. Орвин же вроде влюблен в Лизетту».
«Ага. Но это еще не все».
Тут Багги начинает рассказывать о том, как Лизетта выдернула все волосы у Юлианы, и теперь та выглядит, как облезлая собака. Да и Орвину сковородкой крепко заехала по голове. «Надеюсь, сковородка не помялась, ведь это мое имущество».
«Ну ты даешь, Джон. Там такие страсти кипят, а ты о сковородке думаешь».
«Именно. Любовные проблемы слуг не должны касаться того, что принадлежит мне. Лучше бы она ему кулаком заехала».
«А это ты Ковальскому скажи. Он же в замке недавно поднос с дорогой посудой уронил, и она разбилась на моих глазах».
«Но он это случайно сделал, из-за своей неуклюжести. Это разные вещи».
«Ну, как знаешь».
Болтая с ним, мы ехали по главной дороге. И вскоре заметили на своем пути забавную сцену. Двое пьяниц дерутся за бутылку самогона. При этом драка происходит довольно интеллигентно.
«Игнатиус, попрошу тебя не ругаться так», — говорит один другому. «Самогон купил я, значит, он мой». «Феликс, твои слова выводят меня из себя. Получай!» — второй отвешивает ему пощечину. «Зря ты это сделал, Игнатиус. У меня тоже есть чем тебе ответить».
Сказав это, он пинает его в живот, и тот сгибается пополам.
«Извини, если перестарался», — добавляет Феликс. «Но истина того стоит. Ошибаешься. Самогон мой. Я тоже скидывался. Это все пустое, Игнатиус. Ты выпил больше. Значит, все остальное в бутылке принадлежит мне. Это обычный научный закон и ничего более».
Глядя на них, мы с Багги проезжаем мимо, едва сдерживая смех. И, отъехав подальше, гном выдает.
«Какая юморная дуэль у них за самогон».
«Может быть, эти пьянчушки были когда-то учеными людьми, но в их жизни что-то пошло не так?»
«Да уж это мягко сказано. Пошло не так».
Продолжая обсуждать увиденное, мы через полчаса достигаем Мальзаира, где до сих пор ведутся работы по восстановлению разрушений. Проехав через ворота, я сокращаю наш путь через переулки, чтобы быстрее добраться до палаты общин. И гном спрашивает меня.
«Джон, все сильно паршиво, раз ты едешь к бургомистру, чтобы переговорить насчет Гунфрида».
«Пока не ясно, но нужно быть готовыми к худшему», отвечая ему, и объезжаю стороной горожан и беженцев.
«Это точно».
Объезжая людей стороной, наконец добираясь до палаты общин. Притормозив, прошу гнома подождать меня здесь. Сам, спешившись, уверенным шагом направляюсь внутрь. Войдя в коридор, не застаю Юстуса на его привычном месте. Ну и отлично. Не придется слушать его болтовню о том, что я снова пришел к бургомистру не вовремя. Сделав пару шагов, сворачиваю в коридор и добираюсь до нужной двери. Постучав, толкаю дверь, которая без труда открывается, значит, внутри кто-то есть. Заглянув внутрь, застаю Флавия, читающего в очках какие-то документы. «Не помешал?» — спрашиваю его.
«Помешал, Джон. Но раз уж пришел, говори, зачем?»
«Все по тому же поводу. Хочу обсудить Гунфрида».
«Любопытно, но мне добавить особо нечего».
«Зато мне есть что добавить. Есть у меня подозрение, что герцог может выставить меня изменником короны».
«Неужели все так плохо?»
«Но ты же сам видишь, как местные аристократы теперь насмехаются над ним за его промахи, в то время как я делал за него его работу». Флайвет отодвигает документы и, из-под лобья, поглядев на меня, говорит.
«Это действительно так, Джон. Поэтому я и сказал тебе быть осторожным».
«Так вот, Флавий, если герцог обвинит меня в предательстве и придет за мной с войском, то я буду с ним биться. И уж поверь, я не проиграю. Просто хочу, чтобы ты был в курсе и не удивлялся потом». Бургомистр молчит, задумавшись, а затем откидывается на спинку кресла. Я наблюдаю за его реакцией и жду. Спустя 5 минут Флавий отзывается.
«Ох, не хотел я в это вмешиваться. Но если все будет действительно так, то лучше предпринять что-то сейчас. Я бы на твоем месте попробовал написать королю и объяснить все как есть. Все-таки ты много сделал для этого региона, и я могу поручиться за тебя в этом».
«Спасибо, Флавий».
«Просто знаешь, что я подумал, Джон? Проблема не только в Гунфриде, а в таких, как он».
«О чем ты?» И Флавий рассказал мне свои наблюдения о герцоге и о прошлых подобных ему предшественниках, появляющихся в этом регионе. Он пояснил, что такие аристократы приезжают сюда в основном ради своей выгоды, чтобы захватить местные земли. Как-то и вовсе приезжал один герцог Хмырь и просил у короля средства на подавление войны с орданцами. Но на самом деле войны как таковой тогда не было, лишь редкие нападения. Герцог, для видимости, убивал пару горгулей, а полученное золото забирал себе. Слушая этот рассказ, я не удивился. С подобным поведением людей сталкивался не раз.
«Так что, Джон, надо как-то приструнить Гунфрида, хотя это будет сложно».
«Ну, посмотрим, что из этого выйдет».
Несколько дней позже.
Наблюдая за тем, как дед изготавливает очередную партию ядовитых болтов, я разговаривал с ним.
«Замечательно, что у нас есть запас ингредиентов для зелий», — заметил Савелий. «Ведь сейчас даже еноты не выходят на разведку, и мы словно в тюрьме».
«Это временно. Все из-за приезда этого проклятого герцога. Лучше подождать и посмотреть, что он задумал».
«Главное, чтобы ожидание не затянулось слишком надолго. А то как же нам быть с поставками на рынок? Скоро все запасы в лавке раскупят».
«Не беспокойся. Армия Гунфрида неспроста разместилась неподалеку от моего замка. Думаю, скоро они что-то предпримут».
«А если начнут осаду?»
«Мы к этому привыкли. Я не зря заботился о запасах в замке. Их хватит нам надолго».
«Верно, но армия у герцога огромная. С предыдущими осадами это даже не сравнится».
«Не волнуйся, дед, положись на меня».
«Ладно».
Разговаривая с ним, я услышал за спиной быстрые шаги.
«Джон!»
— окликает меня Квазик. Оборачиваюсь и вижу его покрасневшее от бега лицо. «Что случилось?»
«Там гонец от Гунфрида прибыл. Говорит, что герцог хочет видеть тебя в своем военном лагере».
«Вот и началось, кажется».
«Ты же не пойдешь к нему один?»
«В такой ситуации лучше не спешить и не показывать им свои опасения. Поеду один».
«Джон, Алисия тебя не отпустит»,
— вмешивается дед. «Ох уж это Алисия. Настоящий клубок волнений и переживаний. От нее уйти сложнее, чем победить армию». «Постараюсь как-то мимо нее проскользнуть». Почесав затылок, я направился в коридор.
«Удачи! Не умирай, а то мне понравилось жить в твоем замке!» —
кричит мне вслед дед, а я показываю ему большой палец в ответ. Квазик догоняет меня и начинает говорить на ходу.
«Джон, это безумие! В армии Гунфрида опытные воины и сильные маги!»
«Я в курсе. Но безумные поступки — это мое кредо. И поверь мне, я сталкивался с еще более серьезными врагами».
«Никто и не спорит. Но что нам делать? Просто ждать твоего возвращения?»
«Слушай, Квазик, хватит ныть, как бабка на рынке, у которой кошелек сперли».
«Хорошо. Только выплати мне жалование заранее за эту неделю. А то, если с тобой что-то случится, придется удирать отсюда. А я хочу быть при деньгах».
«Ты жучара, Квазик. И тот еще эгоист».
«Почему эгоист? Я же предлагал идти с тобой к герцогу. Ты сам отказался».
«Да, отказался, потому что приглашение адресовано мне, а не вам». Перепираясь с ним, мы направились во двор. По пути нам встретился весьма обеспокоенный гном, который, однако, старался контролировать свои эмоции.
«Джон, если что, я всегда готов намотать на топор кишки твоих врагов, но не сегодня. Сегодня у меня запланировано чтение книг, и я должен доесть суп, который Норман приготовил».
«Хоть кто-то умеет шутить в опасные времена в нашей команде», — похлопал его по плечу. «Так держать, Баги!»
«Шутки шутками. Но разве ты не возьмешь меня с собой?»
«И ты туда же. Не беспокойся, Баги, я врагов тебе тоже оставлю». Беседуя с ними, я вышел во двор, где у полуоткрытых ворот меня ждал гонец герцога, и сразу спросил у него. «Зачем твой господин хочет видеть меня?»
«Вам приказано явиться на военный совет, барон Кракен».
«Эй, для чего?» — уточняю и жестом прошу конюха подвести моего верного коня.
«Я не осведомлен об этом».
«Ну что же, скорее всего, все сложится так, как я и предполагал. Только интересно, как на мои ответы отреагирует сам Гунфрид? Хочется узнать, на что он готов пойти ради того, чтобы избавиться от меня». Размышляя об этом, я вскочил в седло и потянул поводья. Оставив за собой озадаченных Квазика и Баги, подъехал к гонцу и отправился вместе с ним к лагерю, шатры и палатки которого виднелись на поляне неподалеку. Но, отъехав на несколько метров, услышал, как из замка кричит мне вслед Алисия.
«Джон, какого черта?»
Как хорошо, что увильнул раньше и не столкнулся с ней лицом к лицу. противном случае пришлось бы минут 30 объяснять Алисии, чтобы она не волновалась и доверилась мне. А гаец наблюдал за всем этим. Посмеиваясь про себя над ее реакцией на мой отъезд, я быстро добрался до военного лагеря, окруженного флагами различных вассалов, приехавших из столицы. Ничего нового для меня здесь не было. Мои дятлы уже доложили обо всей обстановке в рядах герцога. Ясно было, что он серьезно укрепил свою армию, и его люди хорошо вооружены и защищены. Проезжая мимо гвардейцев, подметил, как одни из них с любопытством смотрели на меня. Другие казались задумчивыми и хитрыми. Но мне было одинаково плевать на всех них. С невозмутимым видом приблизился к пышному шатру Гунфрида, где через приоткрытые занавески видны были все собравшиеся внутри. Оставив коня, я спешился. Стража возле шатра без вопросов пропустила меня внутрь. И, шагнув в шатер, я обвел всех холодным безразличным взглядом, а затем остановил его на лице Гунфрида, который сидел за столом. На выражении его лица читалось самодовольство с примесью ехидства.
«Барон Кракен, очень хорошо, что вы соизволили явиться на совет»,
— начал он, почесывая указательным пальцем подбородок.
«Потому что совет будет посвящен вам».
«И что это за новости? Неужели без моего присутствия эти господа не могли обсудить меня? Ведь они уже привыкли к такому поведению. Я присяду?»
«Как вам будет угодно».
Я занял одно из свободных мест на скамье. Вассалы, сидящие рядом, окинули меня оценивающими взглядами с головы до ног и пренебрежением, словно я был грязью под их ногами. Спустя пару минут Гунфрид продолжил.
«Итак, барон Кракен, вы обвиняетесь в измене короне».
«О, начинается самое интересное». «И какие у вас основания для такого обвинения?»
«Вы сотрудничаете с некроманткой. У нас есть множество свидетелей этого».
«И что из этого? Насколько мне известно, нет законов, запрещающих держать некроманта на службе. Я далеко не единственный, кто это делает».
«Не беспокойтесь, барон. Мы доберемся и до остальных».
Как всегда, пустые слова. Он просто ищет повод избавиться от меня. За другими аристократами, у которых есть некроманты, он вряд ли будет гоняться.
«Да, барон Кракен, возможно, для вас это новость», — вмешался какой-то виконт с лысиной на голове. «Но общение с некромантами крайне неприемлемо в нашем обществе, особенно учитывая, что они из королевства наших заклятых врагов». Какая же глупая речь. Я не выдержал и встал.
«Мне абсолютно все равно на мнение вашего общества. Моя некромантка помогла Ториану больше, чем все вы здесь вместе взятые, понятно?» Вассалы возмущенно переглянулись между собой, а герцог с пафосом поднял голову и взмахнул рукой.
«Вы приговорены к казни, Джон Кракен! Взять его!»
Стражники с секирами направились ко мне, но я стоял неподвижно и заявил. «Вы понимаете, что у вас нет никаких оснований для моей казни? Все это смешно и абсурдно. К тому же, герцог, я написал письмо королю. Он не одобрит вашего решения о моей казни, так что на вашем месте я бы поостерегся». Но Гунфрид, не колеблясь, продолжил.
«Военное время у меня есть право провести казнь прямо здесь, в лагере. Если вы хотите быстрой и менее мучительной смерти, прикажите своим людям сдать замок».
«Какая щедрость! Сколько, оказывается, в нем снисходительности, о да!»
Поражаясь его предложению, я ответил. «Во-первых, мои люди не сдаются. Во-вторых, штурмом замок вам не взять. Там полно мертвецов, и моя некроманка отлично управляет ими». С этими словами и вызывающим видом я решительно оттолкнул стражников и схватил меч. «Ну же, налетайте и попробуйте взять меня, тупорылые!» Гунфрид с раздражением столкнул кувшин с водой со стола. Некоторые из его вассалов, желая проявить инициативу, сами схватились за оружие, чтобы отличиться перед своим господином. Но в этот момент за моей спиной раздался шум и топот множества ног. И через несколько секунд в шатер врывается Флавий Грегор в окружении своих вооруженных стражников.
«Немедленно прекратите этот произвол! Что вы здесь устроили, герцог?»
— громко заявляет бургомистр, тыча указательным пальцем в сторону Гунфрида. Грегор, стоя рядом с ним, держа руку на рукояти меча, бегло осмотрел, как вооружены все присутствующие. Я опустил меч, но пока не убирал его в ножды, решив подождать, чем закончится разговор Флавия и герцога. Честно говоря, не ожидал, что бургомистр и главный стражник решатся на такой шаг.
«Что вы здесь забыли, Флавий?»
Едва сдерживаясь, отвечает Гунфрид и жестом приказывает своим людям не двигаться.
«Я пришел вразумить вас, Гунфрид»,
отвечает бургомистр, одергивая свой жилет на животе.
«Вы чуть не переступили черту, но, к счастью, мы успели прибыть сюда вовремя».
«Какую еще черту? Мы собирались казнить предателя короны».
«Где вы увидели здесь предателя? Джон Кракен, к вашему сведению, значительно помог Мальзаиру и не раз спасал местных жителей, отважно борясь с сарданцами. Таких людей, как он, я не позволю причислять к изменникам».
«Вы, кажется, забываете, с кем разговариваете, Флавий».
«О, герцог, похоже, это вы забыли, что находитесь в регионе, который полностью находится под моим управлением. И если вы сейчас же не отпустите Кракена, то у вас будут серьезные проблемы. Я лично доложу об этом королю».
Слушая его слова, герцог помрачнел и, нервно похрустывая пальцами, приказал своим стражникам оставить меня. Меня отпустили мирно, и, клянусь им, очень повезло, иначе я бы разобрался с каждым. Не говоря больше ни слова этому идиоту Гунфриду и его ошарашенным вассалам, я направился к выходу. На улице, вскочив на коня, дождался, когда из шатра выйдут Флавий и Грегор. Они сразу направились ко мне, и, судя по выражению их лиц, настроение у них было крайне серьезным. «Благодарю вас за вмешательство в мою судьбу», — сказал им, как только они подошли.
«Джон, то, что тебе удалось спастись, не гарантирует, что это удастся в следующий раз».
«Верно», — поддержал бургомистр-стражник.
«Тебя не казнили публично, но могут убить тайно в каком-нибудь переулке. Опасность еще не миновала».
Флавий кивнул и, глядя мне прямо в глаза, добавил.
«К тому же, Джон, тебе предстоит сражаться плечом к плечу с ним против орданцев. Они не только не прекращают свои нападения, но и усиливают их. Скорее всего, мы скоро отправимся в новое наступление. Гунфрид возглавит свою армию, а местные аристократы и стража — свою».
«Понятно?»
«Понятно-то, понятно. Но даже если учесть местных воинов, верных короне, их будет меньше, чем людей в армии Гунфрида. Это я так, чтобы ты понимал соотношение наших сил».
«Учту это. Спасибо».
«Ну что же, до встречи тогда в военном походе, Джон», — пожал мне руку Грегор. «Постарайся дожить до него и не высовывайся из замка».
«Как будто он может умереть», —
с иронией усмехнулся Флавий.
«Верно же, Джон?»
«Верно», — также пожал ему руку. Мы попрощались, и я поскакал обратно домой, по пути размышляя о том, что ситуация становится все более запутанной и напряженной.
Два дня спустя.
У окруживших меня воинов были решительные и сосредоточенные лица. Сам я был полон негодования, ведь прошлой ночью произошло неприятное событие. Орданское войско проникло в Ториан и сожгло три моих деревни. Наших врагов удалось отогнать с большим трудом. На этот раз в их рядах было слишком много мощных противников. Я жаждал мести как никогда, но все же сохранял спокойствие. И, сидя в седле, смотрел в сторону, где в километре от нашей армии шествовали войска Гунфрида. Грегор, который ехал рядом с нами, вместе со своими стражниками, отвлек меня.
«Если герцог опять начнет вытворять черти что, это будет полный крах».
«Ну и ладно. Главное, чтобы у нас все получилось».
«Это точно», —
клинился в разговор Квазик.
«Надеревом за тордантом. Я после прошлой ночи до сих пор не могу от ярости отойти. Эти ублюдки выложились на все 100».
«И мы поступим так же»,
— подметил Багги с серьезным выражением лица.
«И пусть мой топор уже изрядно напился их крови, но с радостью выпьет еще».
«Вот это настрой, Багги», —
ухмыльнулась Алисия.
«Но не только у тебя руки чешутся, скорее вступить в битву».
Слушая их, я не спускал глаз с огромной армии герцога, которая превышала численностью нашу. Конечно, я не забыл о том, что он не выслал подмогу, хотя отлично видел нападение на мои деревни. Теперь он почти не отличался для меня от врагов. Потом в Ордане мы увидим, что перевесит — опыт или численное превосходство. Пока я думал об этом, послышался топот копыт. Я повернул голову на звук. Оказалось, это ко мне приближался мой сосед Рузельтон,
отделившийся от своей гвардии.
«Как настрой?» —
кричит он мне. «Боевой, черт возьми!»
«Понимаю, Джон», — произнес он на выдохе, подъехав поближе. «Эти сволочи и мои поселения сожгли ночью. Надо было раньше идти в Ордан, чтобы отбить у врагов все желание к поджогам».
«Сейчас уже поздно об этом говорить. Мне было на днях не до этого».
«Это из-за Готфрида?»
«Ага. Ты же знаешь, что мне теперь нужно держать ухо востро, пока он здесь. И я покинул замок только потому, что этот подонок тоже отправился на Ордан войной».
Было бы глупо оставлять замок почти без защиты, когда его армия находилась рядом.
«Понимаю», — кивнул сосед с видом знатока. «Будем надеяться, что орданцы убьют Готфрида».
«Не особо на это надеюсь. Если дойдет до крайности, сам отправлю его на тот свет».
«На твоем месте я поступил бы точно так же. Я слышал, как ты один ездил в его военный лагерь. Таким людям, как он, нужно показать, что они все будут присмыкаться перед ними. Так что, если он еще раз рискнет пойти против тебя открыто, то можешь рассчитывать на меня».
«Да не стоит, Рузельтон. Зачем тебе в это вмешиваться?»
«Джон, этот регион по большей части поддерживает тебя и на твоей стороне. Я твой сосед и не собираюсь бросать тебя в беде».
«Ну, как хочешь. Спасибо»,
— ответил я, похлопывая его по плечу.
В Орданской заставе.
Стоя на стене и вглядываясь в горизонт, командир заставы внимательно слушал доклад своих разведчиков. Его лицо было спокойным и сосредоточенным.
«Орианцы уже подходят к нашей границе», —
сообщил разведчик, указав перед этим на численность врага.
«Превосходно», — кивнул командир. «Нашим отрядам удалось их раззадорить, и все идет по плану. Здесь они найдут свои могилы».
С этими словами он повернулся к своему офицеру и приказал.
«Принимайте меры. Выпустите наш подарок для них».
«Слушаюсь, командир»,
— ответил офицер с удовлетворением и направился к башне. Офицер быстро добрался до нее и в качестве сигнала выпустил вспышку из артефакта, а затем закричал.
«Запускайте воздушные силы!»
Через мгновение после его команды из-за стен заставы в небо поднялись 2000 управляемых горгулей. Со зловещим рыком и мощным размахом крыльев они устремились к армии Ториана. От огромной их численности земля под ними потемнела, как будто небо закрыли непроницаемые тучи. Командир, наблюдая за ними с самодовольной улыбкой, думал о том, что враги попали в его хитроумную ловушку. «Трианцы думают, что мы не ожидаем их атаки», — промелькнуло в его мыслях. «Но они даже не представляют, как мы ждали этого вторжения. Скоро наша земля пропитается их кровью. Думаю, король будет доволен нашим планом». Тем временем горгульи продолжали неумолимо продвигаться по небу и через 5 часов обнаружили свои цели, начав пикировать на обширную армию Готфрида, разрывая его людей на части. Герцог был шокирован таким поворотом, но взял себя в руки и приказал своим могущественным магам защищать войско. И между горгульями и магами разгорелась яростная битва. Воины Готфрида перегруппировались и прикрылись щитами, а маги выстроились вокруг. В это время одна из горгулей размером около 4 метра схватила своими лапами гвардейцев и пронзила их когтями, а затем швырнула их кровоточащие тела на землю. Но в этот момент с ней столкнулся земной маг. Он направил свой посох под лапы горгульи и выпустил заклинание. Из-под земли вырвалась гигантская рука, созданная из подземных залежей. Она схватила горгулью за лапы, раскрутила ее и с силой ударила о холм. Била ее до тех пор, пока башка твари с хрустом не отлетела в сторону. Готфрид, уверенный в мощи своих магов, продолжал отдавать приказы. Сидя на своем коне, он кричал подчиненным.
«А правую руку в 3 метрах! Уничтожить!»
Услышав это, маг воды начал защищать герцога от преследующей его горгульи. Он взмахнул рукой вверх и щелкнул пальцами. Из его тела вырвался водяной шар.
«Ром!»
— издал звук ящер, распыляя воду вокруг, и бросился в атаку. Ящер оттолкнулся от земли полупрозрачными лапами и в прыжке ухватился за крыло горгульи. Оторвав его, он заставил каменное создание потерять равновесие и рухнуть на землю, придавив 2 гвардейцев.
Затем ящер снова набросился на нее и начал трепать голову горгульи зубами, пока не оторвал ее. Гунфрид, наблюдая за этим, одобрительно кивнул своему магу и сам прицелился артефактом в следующую тварь.
«Ну давай, подлети поближе!»
— говорил он и выпустил из артефакта замедляющий луч. Луч вонзается в брюхо горгульи. Она на несколько секунд теряет способность быстро уворачиваться и двигаться. Этого времени хватает лучникам герцога. Они все вместе выпускают в нее стрелы со взрывными зельями. И тварь разрывается на куски прямо в воздухе. Прикрываясь щитом от каменных осколков, Гунфрид оглядывается по сторонам и подмечает, что ущерб его армии все же нанесен. Горгулей слишком много. Но он уверен, что его людям удастся выстоять. Поэтому, пришпорив коня, мчится командовать дальше, а его дорогой плащ трепещется позади него от такой скоростной скачки.
Позже.
Наблюдая за тем, как армия Гунфрида отбивалась от горгулей, мы продолжили путь. Хотя часть гвардейцев герцога погибла, его маги все же сумели выиграть эту битву. И у меня было предчувствие, что впереди нас ждут еще более сложные испытания. Так и сложилось. Вскоре на нашем пути появилось войско некромантов, над которыми тоже кружили горгульи. «Ну что, разомнемся?» — сказал я, обращаясь к своим людям. «Активируйте свою защиту и не отходите далеко». Отдав указание, я заметил, как горгульи первыми подлетают к нам. Немедля спрыгиваю с коня и хватаю баги за руки.
«Джон, черт возьми, что ты делаешь? Неужели снова меня швырнешь?»
«Именно. Возьми взрывное зелье». Он поспешно достал из кармана флакон и с бледным лицом посмотрел на меня. Раскрутив его, швырнул в приближающуюся к земле крылатую тварь. Баги с криком пролетел прямо на нее и схватился за ее голову. «Давай!» — закричал ему. Горгулья, рыча, попыталась сбросить его. Но гном, выпучив глаза, забросил ей в пасть зелье и спрыгнул вниз. Приземлившись в курке на землю, он пригнулся от взрыва. Горгулья разлетелась на множество кусков, и Баги, откашлявшись от пыли, поднял большой палец вверх. «Молодец!» — похвалил его и перевел взгляд на Алисию. «Теперь твоя очередь!» Она кивнула и выпустила разрезающие диски. Они с бешеной скоростью помчались с горгульем и начали кромсать их прямо в воздухе. Каменные обломки посыпались сверху от этой атаки. Вынув меч, я побежал вперед на некромантов и заметил по пути Айка. Она, стоя на седле, мчалась на горгулью, находящуюся рядом. Затем в один миг резко оттолкнулась от седла и подпрыгнула. Ее лошадь проскочила под крылатой тварью, а Айка приземлилась на спину горгульи. Выхватив цепь, она обвила ее вокруг шеи твари и начала выворачивать ее, помогая себе ногой. Отметив про себя, что Айка довольно сильна физически для своего телосложения, я продолжил бежать, призывая за собой енотов и гвардейцев. Мы быстро ворвались в ряды некромантов и начали бой. Мои пушистики из седел обрушивали на врага залпы болтов, а гвардейцы поддерживали их, швыряя взрывные и ядовитые зелья. Пробегая мимо орданских коней, я подрезал мечом одному некроманту ногу и, схватив его за спину, сбросил на землю. Пока он не успел опомниться, проломил ему голову ударом ноги. Но тут меня схватил за шею другой некромант, который несся мимо на коне на огромной скорости и потащил меня за собой. С трудом повернув голову, замечаю, как он приближает к моему виску кинжал. В рывке срываю с него защитный артефакт и блокирую его атаку, схватив одной рукой за запястье, чтобы помешать всадить в меня кинжал. А другой рукой вытаскиваю ядовитый болт и всаживаю его в голень некроманта. Хватка некроманта ослабла, он отпускает меня, а я падаю на всей скорости на траву. Прокатившись по ней, поднимаю голову и вижу, что конь врага продолжает нестись дальше. Но сам некромант уже мертв от действия яда. Вот и славно, пора начинать игру по-крупному. Свистнув, подзываю к себе коня и, быстро взобравшись в седло, мчусь в толпу орданцев. Уклоняясь и прикрываясь щитом от их стрел, пробиваюсь все дальше в их ряды, на ходу отражая мечом вражеский клинок, направленный к моей шее. Проехав еще немного, разбрасываю вокруг флаконы с зельями, вызывающими густой туман. И под его прикрытием выпускаю щупальца и активирую зрение Кракена.
«Много еды!»
— довольно заявляет мне в мыслях Кракен.
«О да, я знаю, дружище!»
— отвечаю ему, управляя конем и продолжая атаковать. Приблизившись к орданцам, пытающимся уйти подальше из тумана, одним взмахом перерезаю сразу 10 человек пополам. Мои союзники будут шокированы, увидев, как из тумана выезжают 10 лошадей, на которых видна лишь нижняя часть всадников. С улыбкой хватаю следующего щупальцем, срываю его с коня и бросаю вверх. Он, не понимая, что с ним происходит, кричит: «Кто здесь?» Но некромант приземляется прямо на выставленное щупальце и насаживается на него грудью, как мясо на шампур. Орданцы, убегая из тумана, стреляли во все стороны наугад. А ведь так они могли попасть по своим, идиоты. Ну и дела. Подгоняя коня, догоняя еще двоих, схватив их щупальцами, а затем швыряю прямо в горгулей. Они испуганно вопят. Их тела с размаха врезаются в каменных тварей. У одного из врагов от такого удара разбивается череп, а у второго ломаются ребра. Он падает вниз с кровью, хлынувшей изо рта. Что ж, все складывается довольно неплохо. Возможно, мы здесь застрянем надолго, но зато я развлекусь по полной.
Тем временем в рядах союзников.
Сражение было жарким. Стоя спиной к спине, Рузельтон и Грегор совместно отражали атаку горгулей. Главный стражник запускал усиленные зельями копья. Метнув очередное копье прямо в пасть твари, она на лету взорвалась. Грегор зацепил каменным осколком по виску. Кровь стала стекать по его лицу.
«Ты в порядке?»
— окликнул стражника Рузельтон.
«Да, это всего лишь небольшое рассечение».
Рузельтон, размахнувшись, швырнул взрывной артефакт в горгулью, летевшую прямо на него. Артефакт прицепился к ней и активировался. «Бабах!» — он сработал, и часть тела твари отлетела куда-то в сторону. Но оставшаяся часть тела по инерции еще продолжала двигаться, и Рузельтон выкрикнул:
«Прыгаем!»
Они с Грегором резко рванули в сторону и упали в траву. Каменное туловище горгулии пронеслось мимо них и вонзилось в землю.
«Меткий бросок», —
подметил Грегор Рузельтону, поднимаясь на ноги и подавая ему руку.
«Да я еще и не так могу»,
— радостно ответил аристократ. Они продолжили атаковать летающих тварей. Неподалеку от них на коне носился квазик, отстреливаясь ядовитыми стрелами от некромантов. Вдруг он почувствовал, что кто-то взобрался на его коня сзади. Отчаянно оглядевшись на ходу, увидел Багги.
«Багги, какого черта ты залез ко мне?»
— спросил Квазик, глядя на гнома.
«А тебе что, жалко? Мою лошадь прикончила горгулья. Сам я кое-как уцелел».
«Ничего не знаю. Убирайся и ищи себе другого коня!»
— буркнул Квазик, уклоняясь от летевшего у него копья.
«Давай!»
— толкнул его в спину гном и добавил.
«Давай прямо на некромантов. Чего ты кружишь? Сегодня будем сражаться или нет?»
«Ну, как знаешь».
Дернул за поводья Квазик и направил коня в толпу врагов. И они вдвоем с решительными лицами помчались на орданцев. Но вся решимость быстро сошла на нет, как только один из некромантов сбил их с коня ударной волной. Матерясь, они упали на землю и сразу схватились за оружие. Но на них тут же обрушился град стрел, и Квазик прогорланил.
«Багги, пригнись!»
Да и сам повалился лицом в траву. Но гном стоял, не шелохнувшись. Все стрелы пронеслись над его головой без ущерба. Обернувшись к нему, Квазик удивленно крикнул ему.
«Ах да, я и забыл, что ты мелкий, и тебе пригибаться не нужно».
«Завидую молча, переросток тупоголовый».
«И чего-то я тупоголовый?»
«Потому что не умеешь стратегически мыслить», —
сказал Багги и помчался с топором на врагов. На него тут же обрушились копья орданцев, но его шлем и доспехи, подаренные Джоном, выдержали удар. Успешно прикрываясь щитом, он добрался до некромантов и с размаху отрубил ногу первому из них.
«Мразь!»
— завопил раненый, падая на землю.
«Мразь, ты в зеркале увидишь!»
— отозвался гном и добил его, вонзив лезвие в шею. Квазик подскочил к нему сзади и прикрыл от удара мечом.
«Зачем ты меня прикрыл?»
— развел руками Багги.
«Чтоб ты не сдох!»
— ответил Квазик, отражая очередную атаку орданца, сидящего на коне.
«Тебя никто не просил!»
«Вредный гном!»
— рыкнул ему в ответ Квазик и кувыркнулся в сторону. Лишь только он успел это сделать, как некромант поднял свою лошадь на дыбы, и ее копыта понеслись на голову Квазика. В этот момент перед его глазами пронеслась вся жизнь, и тут Багги одним резким рывком вытащил его за ногу из-под копыт, которые совсем рядом от него вонзились в землю.
«Ладно, Багги, действуем вместе», — подмигнул ему Квазик. «По рукам!»
«Ненавижу тебя, жучар навозный, но по рукам!»
Квазик улыбнулся, зарядил лук и стал ослаблять защиту орданского всадника, стреляя в его сторону, в в то время как гном прикрывал его со спины от остальных врагов. Как только защита просела, некромант решил изменить тактику и, отъехав подальше, атаковал их множеством проклятых шипов. Они поняли, что уклониться от всех сразу им уже не удастся, и в их сердце прибежал неприятный холодок. В этот момент сверху над ними, сидя на горгулье, неслась Айка. Она бросила им канат, привязанный к шее каменной твари, а гном с Квазиком ухватились за него. Благодаря тому, что Айка резко потянулась за цепь, привязанную к крыльям, и заставила горгулью взмыть вверх, им удалось избежать шипов с проклятиями.
«Думаешь, Джон тебе за это дополнительно заплатит?» —
подшутил Квазик, задрав голову.
«Может, скинуть вас обратно вниз?»
— остро ответила Айка на его шутку.
«Не-не!»
— быстро вмешался гном и сердито посмотрел на Квазика.
«Зачем ты ее раздражаешь? Ты что, осел?»
«Она всегда такая злая. Я тут ни при чем».
«Я вас слышу»,
— иронично проговорила Айка, управляя горгулей и продолжая выпускать ядовитые дротики по некромантам внизу. Гном и Квазик больше ничего не сказали, понадеявшись, что Айка вскоре благополучно спустит их на землю. Пока они летели, успели понаблюдать за тем, как армия Гунфрида в километре от них тоже активно сражалась с орданцами. Обоим было понятно, что врагов здесь хватит на всех.
Два дня спустя.
Перед нами простиралась на несколько километров орданская застава в виде высокой крепости с длинной стеной. Уставший, я смотрел на нее вместе с союзниками, отпивая воды из фляжки. Два чертовых дня мы, почти без передышки, добирались к этому месту, прорываясь сквозь толпы врагов. Ладно, черт с этим. Я посмотрел на Алисию, которая сидела на лошади справа от меня. «Как ты? Есть еще силы?»
«А какая разница?»
— ответила она, проводя рукой по лицу, забрызганному вражеской кровью.
«Все равно же пойдем на штурм».
«В смысле?»
— вмешался Багги, моргая глазами.
«Мы серьезно попытаемся взять эту заставу?»
«Ага», — кивнул я.
«Может, не надо?»
«Надо!»
— усмехнулся главный стражник и начал перебинтовывать свою раненую руку.
«На нас же неплохо так всех потрепало», —
высказался Квазик, поддерживая гнома.
«Может, хоть немного отдохнем?»
«Не переживай, Квазик, нам будет легче, чем армии Гунфрида», — успокоил его и кивнул в сторону. Он перевел взгляд на военные отряды герцога, которые двигались к заставе, меньшей по размеру, вдали от нас. И Грегор добавил.
«А Гунфрид тот еще гад. Хочет все сделать проще, но с его недоразвитым мышлением ничего не получится».
«Не понимаю, о чем вы», —
сказал, почесав щеку Квазик.
«Ведь та крепость гораздо меньше, а значит, и орданцев там не так много».
Мы с Грегором и Рузельтоном переглянулись и засмеялись.
«Ошибаешься, Квазик», — объясняю ему.
«На войне все не так, как кажется на первый взгляд. Небольшие, не столь опасные с виду пограничные заставы — это ловушка для таких придурков, как Гунфрид».
«Ага», — улыбнулся Грегор. «В той заставе наверняка больше сил, чем в главной. Враги обычно укрепляют менее заметные крепости».
«И что, вы даже не предупредите его об этом?» —
хитро улыбнулась Алисия.
«Дай-ка подумать».
Я напустил на себя театрально задумчивый вид и постучал пальцем по подбородку.
«Конечно же нет».
Алисия и Грегор начали хихикать.
«Спорим, что герцог бросится туда без раздумий и плана», —
высказался Рузель.
«Решит, что возьмет ее сразу и прославится перед королем».
«Ну да, так и будет», — соглашаюсь с ним. «А потом захочет помочь нам и с важным видом укажет на нашу слабость. Он уже, наверное, представляет, как будет хвастаться перед королем и клеветать на нас».
«Ты очень точно описал его характер», — произнес Грегор.
Обсуждая это, я с предвкушением ждал, когда Гунфрид поведет своих вассалов в атаку. Жаль, что я не увижу их лица, когда они поймут, что попали в паршивую переделку. Но это все пустое. Теперь нам тоже нужно подумать о своих действиях. Что-то мне подсказывает, что в главной заставе нас ждут неприятные сюрпризы. Ну и прекрасно. Кракену только на руку, ведь ему все это нравится. Хе-хе.